Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире «Школа православия», и мы продолжаем наши беседы по истории древнехристианской церкви. На прошлом занятии мы с вами говорили о патриархе Фотии и о его эпохе. Святитель Фотий был выдающейся личностью, выдающимся святителем церкви, многое в ней устроившим и в трудный период ее возглавлявшим. Значительный его вклад в богословие, в толкование священного писания. И эпоха святителя Фотия – это такая переходная эпоха. Эпоха, Вселенские соборы завершились, и церковная жизнь, вот эпоха Вселенских соборов прошла, и церковная жизнь входит в новый порядок, в некое новое русло, в некое новое измерение. И об этом новом мы тоже будем говорить на наших занятиях. Собственно, главные богословские вопросы были решены. Ну, всегда какие-то проблемы современные остаются, и решение каких-то вопросов всегда необходимо. Но вот к другим вопросам, к другим проблемам переходит. С новыми явлениями должна будет столкнуться в новую эпоху, в частности, это христианизация славянского мира. Это тема очень важная для нас, и на одном из ближайших занятий мы об этом будем говорить. Вот это вот завершение эпохи Вселенских соборов и подступы к новому времени, к новой эпохе, время, к которому мы подошли, в византийской истории, в истории Византийской империи, это время правления Македонской династии. Этот период, следующий период истории Церкви Византийской империи, охватывает время от окончания иконоборческих споров в 843 году до Великого Церковного раскола в 1054 году. В церковной истории это время, в отличие от предшествующего периода, гораздо менее наполнено значительными событиями, но все-таки этот период по-своему очень важный. И по времени этот период вот практически совпадает с эпохой правления Македонской династии Византийской империи. Эпоха правления Македонской династии 867-1081. Ну, собственно, если точным быть и говорить уж абсолютно верно, то сама династия правит с 867 по 1056. А с 1056 по 1081 это время смуты и чехарды на Византийском престоле. А время правления Македонской династии для Византийской империи – это время, с одной стороны, огромных успехов до 1025 года, успешный такой период, а с другой стороны, огромных неудач, которые постигли империю после 1025 года. Но время правления Македонской династии интересно для нас, может быть, в большей степени еще и тем, что в этот период многие институты византийской жизни получают завершение и окончательное оформление. Как бы Византийская империя вот в какой-то своей завершенности, византинизму, своей завершенности становится к этой эпохе. Становится, чтобы передать это наследие славянским народам и славянским странам, христианское просвещение, которых в этот период начинается. И поэтому на сегодняшнем занятии мы поговорим о жизни Византийской империи в эпоху Македонской династии, о каких-то таких вот главных институтах Византийской империи. Этот разговор нам важен для того, чтобы понимать другие последующие темы, следующий материал, чтобы для нас был более понятным. Византийская империя – это монархическое государство. Во главе этого государства стоял император. Византийская империя мыслила себя Римской империей, являясь наследницей Римской империи, она осмысляла, собственно говоря, себя как продолжение, как империю, которая, начавшись во времена Августа, она живет до сегодня. Однако византийский император во много отличался от древних римских императоров. Многое в оформлении идеи императорской власти в Византийской империи было взято от древних восточных монархий, от Египта, Персии. Причем, вот, конечно, влияние в этом смысле персидской державы огромно. Византийская империя, как и Римская империя, не знала закона о престолонаследии. Конечно, мы, если посмотрим на историю Византийской империи, то мы увидим, что династии складывались, но, как правило, они складывались благодаря тому, что сын становился соправителем отца еще при его жизни. И мы нередко видим в Византийской империи на византийском престоле наличие двух императоров. Если один из них умирал, то второй законный владыка оставался на престоле. Но, в принципе, доступ к короне мог получить любой, даже из самых низов общества можно было достигнуть верха. И такие случаи известны, и в византийской истории они далеко не единичны. И, может быть, благодаря этому Византийская империя знает много талантливых государей. Для нас покажется, может быть, даже немножко странным, мы видим, что Византийская империя – государство монархическое, но когда мы столкнемся с реалиями византийской жизни, мы увидим, что нередко император – это должность выборная. Более того, это как-то всеми осознавалось. Если даже престол наследовался, то это обставлялось соответствующим образом. Конечно, главой империи был император Василевс. И можно выделить несколько функций византийского императора. Первая функция императора – это репрезентативная функция. Он должен был представлять Византийскую империю, символизировать ее скрытую мощь. Царской власти усваивался сакральный, священный, религиозный характер. Со времени императора Маркиана, он воцарился в 450 году, вошло в обычай освящать вступление на престол церковным чином венчания на царство. Венец возлагался рукой патриарха Константинопольского и совершалось также помазание святым миром. Императорская власть считалась божественной по своему происхождению, и императору усваивались эпитеты «святой», «божественный», «земное солнце», «богоизбранный» и даже «земное божество». Весь ритуал дворцовой жизни должен был напоминать о связи между Василевсом и небесным царем. Например, во время официальных приемов император восседал на двухместном троне. В будни на его правой стороне, а в воскресные и праздничные дни на левой, оставляя место для Спасителя. Символом Спасителя был положенный на сиденье крест. Священными были дворец и одежды императора. Золото и пурпур служили символами величия императора. Он сидел на пурпурных подушках, подписывался пурпурными чернилами. Он один мог надеть пурпурные сапожки. Выходы государя, появление его перед народом – это был всегда обряд, всегда церемония. Вот, например, западный епископ, путешественник X века, так описывает прием в Большом императорском дворце в Константинополе. «Бронзовое позолоченное дерево стояло перед троном царя. Ветки дерева кишели отлитыми из бронзы и позолоченными птицами, каждая из которых пела на свой лад. Трон царя был так устроен, что он мог подниматься на различные уровни. Его охраняли различные величины львы, бронзовые или деревянные, мне точно неизвестно. Они били о землю хвостом, раскрывали пасть и, двигая языком, громко ревели. Здесь именно я предстал пред очи царя, И когда при моем появлении началось рыканье львов, и птицы запели на ветках, я преисполнился страхом и удивлением. Приветствовав затем троекратным поклонением царя, и подняв голову, я узрел того, кто перед тем сидел на небольшом расстоянии от пола, восседающим уже в другом одеянии под самым потолком. И как это произошло, я не мог себе объяснить. Вот так вот епископ Лилпрандт описывает свое первое впечатление от Константинополя, от приема в Большом императорском дворце. Особенно свой священный авторитет выразил иконоборческий император Лев III, сказав о себе в переписке с папой: «Я царь и первосвященник». От многих императоров сохранились беседы и поучения на церковные и богословские темы, литургические произведения. Сейчас в гимнографическом наследии православной церкви мы имеем многие сочинения, которые принадлежат перу византийских императоров. Мы даже не подозреваем об их авторстве. И православные люди, посещающие храм Божий и бывающие на каждом воскресном всеночном бдении, слышат песнопения, составленные императорами Львом VI Мудрым и его сыном Константином VII Багрянородным, которым принадлежат утренние евангельские стихиры и светильные эксопластиларии. Мы за каждой божественной литургией слышим песнопение Единородной Сыне, и, может быть, кто-то не знает, что оно принадлежит императору Юстиниану Великому. Составленное византийскими императорами осталось в гимнографическом, в литургическом наследии православной церкви до сегодня. Кто-то может возразить, конечно, что благодаря авторитету, благодаря власти цари вставили свои песнопения, и вот они там застряли в богослужении. Но на самом деле то, что было неталантливо, из богослужения выпало. Богослужение оставило только лучшие образцы. Время ведь прошли со времен этих уже более 1000 лет прошло, 1500 лет. Время, как правило, вот что касается рукописных текстов, убирает, касается древних частей богослужения, убирает неудачные тексты, заменяя их другими. Коль скоро эти тексты остались, они были действительно талантливо написанными. Религиозное начало, представителем которого был царь как носитель православия, составляло главную связь между частями империи. Империя ведь была многонациональным государством, жили многие народы, которые различались по языку, по культуре, но империя разная по населению, она была единой, единой по вере. Император был защитником и покровителем православной церкви и православной веры. И все главные военные предприятия, они тоже были пронизаны религиозной идеей защиты святой веры, святого православия. Надо сказать, что мы говорим об обожествлении императора, но обожествлялся не данный конкретный император и не данная императорская фамилия, но императорская власть как таковая. Репрезентативная, представительная функция императора сильно привязывала его к столице. Другая функция императора – это экзекутивная функция. Права императора по отношению к любому подданному были неограниченными и не зависели от сана и положения подданного. Как угодно император мог наказать любого. Эти права императора – в Византийской империи никогда не подвергались сомнению. Это не значит, что было место для произвола. Ограничения некоторые, но в морально-этической сфере они существовали. Третья функция императора – административно-законодательная функция. Император – это воплощенный закон. Он – верховный судья, администратор, законодатель. Власть императора Византийской империи ограничивалась традицией. Сила традиции была велика, и император рассматривался как хранитель традиции. И всякая попытка сколь-либо серьезных реформ рассматриваться могла как нарушение божественных установлений. И здесь император в своем поведении, в своих поступках, он, конечно, был связан традицией, он был связан некими этикетными нормами поведения и должен был поступать сообразно с традицией. Ну вот, коротенько, что касается императора. Чиновничество и государственный аппарат Византийской империи. В Византийской империи не было замкнутых сословий. Путь к самым верхам власти был, в принципе, открыт любому. Понятно, что у одних было больше шансов, у других меньше, но вершины могли достигнуть все. Византийская иерархическая структура строилась на титулах, которые раздавал император. Титулы были пожизненными, но не наследственными. Титул нельзя было отнять. И в Византийской империи было сильно развито местничество. Византийская табель рангов насчитывала 18 ступеней. К высшим титулам относились титулы кесаря, новелиссима, куропалата, севаста и некоторых других. Эти титулы встречались крайне редко и давались, как правило, родственникам императора. За этими, по сути, экстраординарными титулами следовали чины первого класса – магистр, амфипат, патрикий, протоспофарий. Обладатели этих титулов составляли верхушку византийского чиновничества. Их было немного. Число магистров, например, одновременно не должно было превышать 12 человек. Ниже протоспофариев шли чины второго класса. Это были спофар-кандидаты, потом третьего, спофарии, четвертого, кандидаты и других классов. Приобретение титула давало определенные выгоды тому или иному чиновнику, например, жалование, подарки, положение. Высшая константинопольская знать в своей совокупности составляла синклит. Члены синклита именовались синклитиками. В синклит входили военные и гражданские чиновники, имевшие титул от протоспофарии и выше. Чины дворцовой службы и высшее духовенство не являлись членами синклита. Правом, законодательными актами функции синклита не регламентировались. Это давало императору возможность пренебрегать мнением синклитиков, хотя синклит играл значительную роль в государстве. Синклит выступал как одна из высших судебных инстанций, синклит влиял на назначение высших чиновников, синклит обсуждал военные экспедиции и заключение мирных договоров. В целом, синклит играл немалую роль во внешней и внутренней политике государства. Синклит возглавляли специальные лица, пара династии Вонты, а в X веке была введена должность проэдра синклита. Центральное административное управление Византийской империи отличалось обилием независимых высших чиновников. Они были ответственны только перед императором. Можно отметить такие черты византийского государственного аппарата, как громоздкость бюрократического механизма, нечеткость, пересечение функций. Основными функциями центрального аппарата были фискальные функции, судебные и военные функции. Финансовое управление империи уже в VII веке было разделено между несколькими ведомствами. Эти ведомства назывались секретами. Среди финансовых секретов на первом месте стоял Геникон, главное налоговое ведомство, решавшее две задачи. Установление налоговых ставок, этим занимались специальные чиновники эпоптии, и взимание налогов, этим занимались чиновники диекиты. Хранили и расходовали казну различные, но отдельные от Геникона казначейства. Так, логофет Стратиотской казны ведал расходами на войско, великий куратор управлял императорскими поместьями, а логофет Стат распоряжался императорскими табунами. Византийское судопроизводство также было распределено между множеством различных учреждений. Разные категории населения по разным преступлениям судили. Городской епарх, Он судил преступления, которые были совершены в столице и в округе. Квестор принимал жалобы от крестьян, разрешал земельные тяжды. Друнгарий флота судил моряков, а фемные судьи разбирались тяжбы на местах. Высшими судебными инстанциями были патриаршие и императорские суды. Их решения не подлежали обжалованию. Суды второго порядка – это суды епарха и квестора. Они принимали апелляции на решения всех прочих судебных учреждений. Византийский суд был платным. Лица, представавшие перед судом, уплачивали специальный взнос, который назывался эктаги. Размер его не был ограничен и часто влиял на исход дела. Наряду с судебным существовало специальное контрольное ведомство. Контроль за всеми чиновниками центрального аппарата осуществлял сакелларий. В каждом секрете сакелларий имел своего собственного нотария, наблюдавшего за делами этого секрета. Иного рода контрольные функции выполняло ведомство логофета Дрома, руководившего внешними сношениями, почтой и охраной государственной безопасности. Большую роль в Византийской империи играла армия. Еще в VIII веке это было преимущественно крестьянское ополчение, стратиоты. Но XI век привел к расслоению стратиотов. Одни беднеют, наделы других увеличиваются. В X веке был законодательно увеличен минимум стратиотского надела, причем солидно увеличен, в 3 раза. Тем самым стратиоты окончательно отделены от крестьянства. В этот период, в период Македонской династии, изменяется военная тактика. Теперь ядро византийского войска – это катафракты, одетые в панцирь всадники, пехота оттесняется на задний план. И это все приводит к изменению организации военного дела. Сократилась численность военных подразделений в связи с этим, и широко начинает внедряться тактика внезапных нападений и ночных сражений. Но помимо стратиотского ополчения, византийцы широко использовали также наемные отряды, отряды, состоявшие из варягов, из русских, из хазар. Византийское войско IX-X веков разделялось на 2 основные части. Это были константинопольские гвардейские отряды с одной стороны и фемные контингенты с другой стороны. Византия обладала большим флотом. Флот состоял из больших кораблей-драмонов, которые насчитывали 200 гребцов и 70 стратиотов, а также из разных мелких судов. В X веке численность императорской эскадры возрастает, а число судов, выставляемых фемами, уменьшается. В Византийской империи существовала сильная и влиятельная группа дворцовых слуг. Среди них было очень много евнухов. А были и должности, которые могли занимать только евнухи. Константин Вагринородный писал, что евнухов во дворце, как мух весной в овечьей ограде. Ну, это связано с тем, что евнухи не имели своей семьи, и вот какие-то дворцовые дела они могли решать наиболее ответственно. Ну, вот так выглядел аппарат управления, дворцовая жизнь Византийской империи в самых-самых общих чертах. На этом наше время истекает, мы нашу беседу завершаем. Всего вам доброго, до свидания, до следующей встречи.